Маленькая волшебница оказалась совершенно права. Уже в сумерках они достигли большого богатого села. Точнее, еще совсем недавно оно было и большим, и богатым. А вот сейчас от него оставались только головешки да разбросанные трупы тех, кто пытался спастись бегством. Десятка три пленников было повешено на столбах и деревьях. Все жутко изрезаны и изувечены. Церковь Дону сожгли. Священника распяли напротив, смастерив из досок грубое подобие косого креста, на котором принимал смерть Спаситель. «Господи!» – вырвалось у Кицума. «Задерживаться нельзя!» – хмуро, очень по-взрослому сказала Сильвия. «Ты же видишь, что эти звери делают? Знаешь, как далеко эти выродки уйдут?» «Да я не про то!» – голос Кицума срывался. «Ты вон туда посмотри, дочка, туда, где храм был!» «Смотрю. Ничего не вижу, балки горелые одни. Ой!» Среди нагромождения обугленных, рухнувших перекрытий и стропил, среди изглоданных пламенем останков стен лежала икона. Целая и невредимая. Вот только лик Спасителя перечеркнули две стекающие из глаз кровавые струйки. Сильвия попятилась, выбрасывая руку перед собой в защитном жесте. «Сила, помоги мне!» – пролепетала девочка. Кицум осторожно подошел ближе, положил руку ей на плечо, и она немедленно прижалась к старому клоуну. «Что же это такое? Что же такое?» – повторяла она, как заведенная. По щекам ее бежали слезы. «Может, и прав был архипастырь-то наш», – тяжело вздохнул Кицум. «Может, и правда всему конец наступает?» Сильвия заревела в голос, ее била крупная дрожь. «Да что ты, маленькая!» Кицум обнял ее еще сильнее. «Ежели все это правда, все равно Дону догнать надо. Скольких они еще замучают?» – всхлипнула Сильвия. «А вот это ты права, доченька. Ежели все равно помирать нам, так хоть с извергами этими рассчитаемся». «Ну, а может, все еще и обойдется», – попытался улыбнуться старый воин. «Обойдется. Конечно же, обойдется», – пробормотала Сильвия, явно не торопясь освобождаться от кицумовых объятий. «Может, тут кто до нас побывал, да икону оставил?» «Конечно, может», – ласково, словно трехлетнему ребенку сказал Кицум. Они переночевали в чудом уцелевшем дальнем сарае, на самой границе леса и полей. Встали задолго до рассвета и двинулись дальше, по четкому следу отряда Дону. Имперские войска медленно отходили от башни Кутула. Предстоял нелегкий переход на дальнее южное взморье, где, омываемая волнами, стояла башня синего ордена Солей. Маги никак не отвечали на вызов. Императору оставалось только осуществлять свой старый план, атакуя и уничтожая их башни одну за другой. Надо сказать, что слухи о его победе разносились гораздо быстрее, чем даже зимний ветер. К неспешно двигающейся по воинскому тракту армии со всех сторон стекались новые отряды. Внимание к словам вербовщиков внезапно очень повысилось. Городок Сколе по его приказу был предан огню. А все его жители, скрывшиеся от своего монарха, объявлены предателями короны. Но все-таки гораздо лучше сжечь пустые дома, чем рубить головы их обитателям, думал император. А страх приведет к покорности остальных. Очевидно, Радуга до сих пор не верит в серьезность его угроз. Надменные маги, скорее всего, полагают себя в силе разделаться с ним одним ударом. Но чего? Чего же они ждут, проклятые? Может, его ошибки? Может, какого-то определенного шага? Или, может, все это лишь его домыслы, а на самом деле они сами его смертельно боятся? Но почему тогда не шлют парламентеров? Боятся, что он без лишних разговоров прикажет их повесить? Правильно боятся, ибо именно так он и поступит. Увидеть кого-то из верховных магов в зеркале император даже не пытался, несмотря на искажающий камень Феса. А вот на кое-кого другого он взглянул. Зеркало больше не сопротивлялось. Императору почти не пришлось напрягать свою волю. И след девушки Дану отыскался тотчас. Правда, сперва императору предстала дотла выжженная и разоренная деревня. Ветер уныло раскачивал повешенные вверх ногами на уцелевших тополях ноги и трупы. «Фес!» – прорычал император. Молодой воин появился как из-под земли. Император готов был поклясться, что полог его походного шатра даже не колыхнулся. «Взгляни!» Фес посмотрел, и глаза его опасно сузились. Он молча стиснул зубы. «Работа Дану!» – произнес император. Они неведомым волшебством оказались прямо в сердце империи и наступают, убивая все и всех. Мы должны их остановить. Если мой император отдаст приказ, я в тот же миг отправлюсь на восток, даже в одиночку, глядя в глаза императору, проговорил Фес. С западных рубежей сообщают о вторжении гномов, неожиданно сказал император. Почтовый голубь доставил сообщение из Моренти. 5 или около того тысяч гномов перешли Тиллу. Идут вдоль поясного тракта. 12-й и 14-й легионы, император сделал паузу, разбиты, купе с ополчением того края. Легат Марк погиб в бою. Правильно сделал, потому что иначе я приказал бы его распять. В глазах императора полыхнул гнев. Так что Фес даже был вынужден потупиться. Гномы прут прямиком к Мелиену. Губы императора скривились в желчной усмешке. Отчего они стали вдруг такими смелыми, Фес? Как они ухитрились разбить войско, превосходящее их по численности в 5 раз? Мой повелитель, я не маг, но с помощью искажающего камня могу попытаться. «Не могу попытаться, а ты это сделаешь, Фес!» Гномы опьянели от крови так же, как и Дану. 2 удара с 2 сторон, таких разных противников. И в то же время они так друг на друга похожи. В руках той девочки Дану деревянный меч. Оружие возмездия ее народа, если только легенды не слишком привирают. А что если у гномов на поверхность вырвался алмазный? Сразу оба усомнился Фес. «А как ты еще объяснишь мне это, советник?» Кулаки императора сжались. «Древнее проклятие или только что сотворенное чародейство, неважно. Они рвут мою империю на части. А тут еще этот болван-архиепископ распускает нелепые слухи о близком конце света. Проклятие! Они хоронят мир всякий раз, как заметят на небе самую обыкновенную комету. Я надеялся, что войско не станет внимать этим завыванием, однако... Баронские дружины и 8-й легион не остались глухи к этим пророчествам, осторожно заметил Фес. Так я и знал. Придется показать этим святошам, этим напыщенным слугам спасителя, кто владычествует здесь. Император вновь сжал кулаки с такой силой, что белая перчатка на левой руке жалобно хрустнула. «Как только войдем в ближайший город...» «Мой повелитель, разумно ли раздражать ваших подданных именно сейчас?» «Слухи пройдут, никакого конца света, конечно же, не случится». «Да, ты прав, советник, но...» — вдруг признался император. «Что-то очень настойчиво подталкивает меня сделать это...» «Испепелить храмы, перевешать всех попов!» «Так поступают Дану на востоке и гномы на западе, мой повелитель», – тихо заметил Фес. «Но владыка империи так поступить не может». Несколько мгновений они в упор смотрели друг на друга. Император первым отвел взгляд. «И вновь ты прав, советник. Действуй же, я должен узнать правду. Не мешкай». «Что нужно тебе для волшебства?» «Только тишина и покой, мой повелитель. Должен ли я уйти?» «Нет, мой император. Я думаю, что черный камень в вашем перстне может оказаться полезен». Император отошел в угол шатра, туда, где гудел огонь в походной печке. подбросил в плаун несколько черных кусков гномьего горячего камня. Фес вновь вытащил из-за пазухи искажающий камень. Огненные блики играли на гладко отполированных гранях фальшивого самоцвета. Фес знал, что во всем этом кристалле нет и грамма того, что ученые и маги-теоретики в долине называли словом «материя». Теперь необходимые действия выполнялись куда проще. Камень словно бы признал власть Феса над собой. На сей раз искажающему камню потребовалось зеркало. На миг мелькнуло белое заснеженное поле, угрюмый черный лес, воздетые голые ветви деревьев и упрямо шагающий по поясному тракту отряд гномов. Их даже трудно было назвать войском. Совсем немного, 1400, не больше. «Очень хорошо», — проронил император. По виску Феса скатилась первая капля пота. Что-то очень сильно мешало, кололо глаза, путало мысли. Сердце заныло, схваченное когтями непонятной боли. «Ага, вот оно!» «Ковчег, мой повелитель, смотрите на ковчег!» – простонал Фес. Боль в груди стала почти нестерпимой. Искажающий камень полыхнул зеленоватым светом, и зеркало тотчас сделалось пустым и серым. Император медленно поднялся. «Я видел достаточно, советник. Ты прав. Там был ковчег. А в ковчеге алмазный меч. Два брата вырвались таки на свободу. И идут навстречу друг другу. Мой император, неужели...» «Конечно, Фес. Я верю твоим знаниям и сноровке, а ты поверь моему подарку». Император усмехнулся, поднимая вверх руку в латной рукавице. «Алмазные деревянные мечи созданы были, чтобы уничтожить друг друга. И пусть бы, но пророчества гласят, что в этом случае они захватят с собой весь наш мир. Ты понимаешь, Фес, не нашествие какой-то иноземной рати, не орды чудовищ, а всего лишь два меча. Однако это хуже, чем целые сонмы злобных магов или там еще каких-нибудь страшилищ. Тебе знакомы пророчества Элейны?» Фес отрицательно покачал головой. «Это безумное Дану что-то толковало о двух братьях. Но кто же в наше время прислушивается к пророчествам? Сколько их было, громогласных, устрашающих, из тех, что не исполнились ни на йоту? А вот это, похоже, сбывается. Ты не согласен, советник?» «Нет, мой повелитель, я не согласен. И алмазный, и деревянный меч бесспорно придали силы гномам и Дану. Вооружили их бесноватой храбростью. Однако неужели 4000 секир и жалкий отряд в 1500 лесных луков способны обратить во прах всю империю? Сами маги страшатся встречи с нами в открытом бою. Двинемся навстречу или гномам, или Дану, дадим им бой и уничтожим всех до единого. А их мечи пусть послужат нам защитой в грядущем сражении с радугой». «Слова истинного воина», – проронил император. «Я бы очень хотел поверить тебе, советник Фес. Я сам теряюсь в догадках. Почему маги не выступают против меня открыто? Конечно, было бы очень заманчиво поверить в их страх, но я чувствую, что это не так. Что-то иное отвлекает магов от нашей армии, не дает выступить в полную силу». «Можно разделить армию», – осторожно предположил Фес. «Нет», – вздрогнул император. «Без меня тут воцарится хаос, а война – это моя война. Но война, вторгшимся в нарушении всех договоров гномами и Дану, есть дело всех подданных империй. Легионы пойдут с охотой и станут легкой добычей Драгнира или Эмильсторна», – мрачно закончил император. «Ты забыл, что случилось с 12-м и 14-м?» «Не самые лучшие легионы империи, согласен, но и далеко не худшие. На баронские дружины у меня надежды нет, только на своих легионеров». «Нет, Фес, на обычной войне твой совет был бы хорош. Мы разбили бы врага по частям, как и велит воинская наука. А так, боюсь, нам придется ждать». «Ждать чего?» – изумился Фес. «Ждать, пока алмазные деревянные мечи сами придут к нам. Я надеюсь, что друг друга они ненавидят не меньше, чем нас. А если меньше? Если они объединятся, не уступал Фес. Легенды о двух братьях разнятся в частностях, но все до единой сходятся в одном. Гномы и Дану творили это оружие не против нас, людей, а против друг друга. Ненависть Драгнира к Эмильсторну и наоборот, куда глубже и древней той, что они испытывают к нам, хуманцам. Сами по себе гномы и Дану еще могли бы объединиться. Да такое и случалось в прошлом. Но вот их мечи, они куда менее гибкие, чем правители этих двух народов. Мечи, я уверен, до сих пор питаются старыми чарами, которых, не сомневаюсь, нет и следа людей. И у гномов, и у Дану будет в этом походе одна цель – Мельен. О случившемся там они еще не знают. Об этом не знают еще и очень многие из моих подданных. Нам следует отступить к столице и ждать. Враг сам придет к нам. И мой повелитель надеется, что у них начнется междоусобица. Ты прав, советник? А если нет, мы обязаны предусмотреть и такое. Воспользуйся искажающим камнем, советник. Постарайся проникнуть в души и сознание мечей. Загляни в них, и ты увидишь там ярко пылающую ненависть друг к другу. Я не сомневаюсь. А теперь оставь меня, я должен поразмыслить. Фес молча поклонился и вышел.